Юрий Розин, Сергей Карелин.
Пламенев. Книга седьмая.
Глава первая.
Этот непонятный служащий не сказал, кто, зачем и к кому. Просто вас вызывают. Голос был корректный, без враждебности, но объяснять мне что-либо явно никто не имел намерения. Я посмотрел на обоих, за полторы секунды все сценарии пробежали в голове. Но самым вероятным был один, меня как-то рассекретили и теперь собираются по-тихому увести на допрос. С другой стороны, то, что они действовали все-таки без жестких захватов и просто настаивали на том, что я должен отправиться с ними, намекало на то, что моя вина пока не доказана, а значит, нужно до последнего продолжать играть роль. «Я оставлю волка в комнатах?» Они переглянулись, второй кивнул. Я открыл дверь и запустил внутрь Вира. Тот в присутствии этой парочки вел себя крайне напряженно, но я сразу положил ему руку на холку. Так что скалиться или рычать волк не стал. Запустил его внутрь, сказал, чтобы он вел себя хорошо и что я скоро вернусь. Потом закрыл дверь, запер ее. Все максимально спокойно, держа маску. «Идемте». Коридор общежития был пустым. Поздний вечер, все студенты разошлись по комнатам, готовиться к завтрашним лекциям. Двор перед общежитием казался тихим, с дрожащим в фонарях масляным светом. Ни души, кроме нас троих. Маги не спеша шли по бокам от меня, я шел между ними с ровной спиной. Внешне просто студент, которого вызвали куда-то по делу. Внутри же напряглось, как перед большим боем. Дух зверя в голове тоже собрался плотнее. Обострил слух, зрение, восприятие окружающего. Мы шли к главному корпусу. Вестибюль в этот час был пуст, мы прошли в дальний угол. Там в углу между двумя колоннами обнаружилась невысокая дверь. Довольно простая, без украшений, темного дерева, с латунной ручкой и рунным замком вместо обычной панели. Худой маг приложил к замку свой жетон. На замке коротко сверкнула руна, потом погасла, щелкнула, дверь открылась. За ней обнаружилась еще одна дверь, а за той пустая комната 3 на 3 метра. Я вообще не понял, зачем мы сюда пришли. Грешным делом подумал, что даже, что меня тут прямо убьют. Но когда мы вошли, один из магов закрыл за нами обе двери, а другой нажал на одну из кнопок, расположенных в ряд на стене, с числом 15 рядом. И тут же вся комната поехала вверх, а я ощутил, как меня немного прижало к полу. «Это что такое?» Спросил я чисто рефлекторно. «Называется лифт», — немного подумав, ответил один из магов. Через минуту лифт остановился, маги открыли дверь, и мы вышли уже в совершенно другой коридор. Просторный, облицованный темным полированным деревом, по полу длинная темно-красная ковровая дорожка с узким золотым шитьем по краю. На стенах через равные промежутки висели портреты в тяжелых золотых рамах. И лица совсем не те, что висели в главном лектории или в нашем классе. Изображенные люди были пожилыми, сосредоточенными в строгих мундирах и мантиях, под каждым узкая латунная табличка с датами, между портретами знамена. Когда мы вышли, я заметил, что вправо и влево отходили дополнительные коридоры, но этот явно был главным, причем, если правильно понял, куда попал главным во всей академии. В самом конце коридора, метрах в 30, располагались двойные двери. По обе стороны от них шли узкие ниши в стене. Вроде бы для караульных. Сейчас они пустовали. Мы подошли к дверям. Худой маг коротко постучал, изнутри донесся мягкий, спокойный голос с той легкой стариковской глубиной, какая бывает у людей, которые уже десятилетиями не повышают голоса. «Войдите». Худой маг открыл дверь, придержав ее и повел ладонью. Я переступил порог. Кабинет был большой, высокий, потолок с лепниной по периметру, три больших тяжелых окна в ночь, в каждом из которых виднелись огни ночной Вязьмы, где-то далеко, как осыпавшееся звездное небо. Книжные шкафы по обе боковые стены, от пола до потолка, были плотно заставлены переплетами разных цветов и толщины. В одном из углов высились три знамени в тяжелой подставке. Имперская, академическая и третья, незнакомая мне, с каким-то родовым знаком. В центре комнаты стояли два больших кресла напротив диван, а между ними низкий столик с графином воды и двумя стаканами. У дальнего окна массивный рабочий стол, заставленный стопками бумаг. За рабочим столом сидел человек, который еще сегодня утром читал нам приветственную речь. Ректор Вяземской академии. Кавелин Борис Романович. Как я узнал на первой за сегодня лекции, причем Кавелин, и это был род, управляющий Смоленском Красным, а также всей планетой Смоленск-2 от лица имперской семьи. Рядом с ним чуть сбоку стоял второй человек. Лет 50, поджарые черные волосы серебрились на висках. Его лицо было собранным без улыбки, но и без гримасы он смотрел на меня с тем внимательным выражением, с каким охотник смотрит на добычу, про которую еще не решил, брать или отпустить. Одет он был в дорогую гражданскую одежду, без родовых вышивок. Но я и без вышивок почти не сомневался в его происхождении, железный, готов поставить на это свой топор. Ректор поднял на меня глаза.
«Червин?» Голос у него был сухой, спокойный. «Проходите, присаживайтесь».
Он жестом показал на левое кресло у столика. Сам встал из-за стола, медленно обошел его и подошел к дивану. Встал у его высокой спинки. Второй прошел тоже, но он на диван как раз сел. Я сел тоже. Кресло было мягкое, с широкими подлокотниками.
«Закончим все быстро», — сказал ректор.
Его голос остался тем же ровным, с едва уловимой отеческой мягкостью.
«Не сопротивляйтесь, много времени не займет».
Кивнул в ответ. Ректор подошел, наклонился ко мне. Пальцы его правой руки, длинные, с аккуратно подстриженными ногтями, потянулись к моей руке и взяли за запястье. Второй мужчина остался сидеть. Его взгляд был не на моих руках, а на лице. Из ладони ректора в мое тело потек дух, не атакующий, жгущий или насильственный, изучающий. Такой, какого я раньше не встречал, потому что с кругами в таком режиме не соприкасался. Первой моей реакцией было желание сжать собственный дух и спрятать его как можно глубже. Я ее подавил. Потому что пришло понимание, если сейчас начну что-то делать с собственным духом внутри, ректор заметит это и может понять, что я прячу. Единственное, что можно было сделать – ничего. Отпустить тело, не сопротивляться. А дальше все решилось не мной, а искрой. Я не чувствовал, куда идет дух ректора в моем теле, не чувствовал, как он проходит по тем каналам, которых у меня, как у практика, нет. Не чувствовал, как он подходит к тому месту, где у магов находится сердце духа. Не чувствовал, как искра держит для него иллюзию. Я ничего из этого не мог осознать. Оставалось только довериться Звездному и той маскировке, что он создал. Стояла полная тишина, в комнате только тикали большие часы где-то в дальнем углу. И очень слабо дышал второй мужчина напротив. Ректор стоял неподвижно, глаза у него были полуприкрыты. Расфокусированный взгляд как будто направлен сквозь меня, в точку за моей спиной и дальше. Сквозь пол. Куда-то за пределы комнаты. Я не смотрел ему в глаза, сидел, опустив подбородок чуть вниз и ждал. Минута, вторая. Я не думал ни о чем, я просто дышал очень тихо, очень ровно. Не быстрее и не медленнее обычного. На третьей минуте ректор наконец медленно выпрямился. Отпустил мое запястье, руки сложил за спиной. Повернул голову ко второму, едва заметно. Наклонил подбородок.
«Проверьте сами», —
сказал он ровно, отходя обратно к столу. Второй встал, тоже обошел столик, схватил мою руку куда грубее, потянул на себя, не желая наклоняться. И поток его пошел куда плотнее. Не в разы, но ощутимо. Злее, менее деликатно. В какой-то момент это стало прям-таки неприятно. В затылке началась тяжелая пульсация. Не болезненная, но напряженная. Она постепенно распространялась по всему телу. Но я не шевелился ни единой мышцей. И лицо держал то же самое, с каким 20 минут назад сказал паре магов, пришедших за мной, «Идемте». Мужчина неожиданно, тихо, почти шепотом, скорее себе под нос, чем мне или ректору сказал.
«Не может быть».
Потом через паузу.
«Все признаки же сходились».
Он говорил так, будто не мог поверить собственным чувствам. Собственно, скорее всего, так и было. Наверняка он шел сюда с заранее сложившейся в голове картиной, с приготовленной формулировкой «Вот видите?». А теперь у него эта картина разваливалась в руках, и он пытался понять, что пошло не так. Прошла еще минута. Ныли теперь уже вся голова и позвоночник до самой поясницы. Наконец он бросил мое запястье резко с недовольством. Выпрямился. Провел ладонью по лицу сверху вниз, жестом человека, у которого только что очень нехорошо разошлись расчеты. Но ничего не сказал. Посмотрел на ректора. Ректор посмотрел на него, мужчина чуть покачал головой. Не разочарованно, признавая факт. Ректор кивнул в ответ. Первым заговорил ректор.
«Червин?»
Я поднял на него глаза.
«Прошу прощения, что вас выдернули посреди вечера».
Тон у него был по-прежнему сдержанный, корректный. Без теплых улыбок, но и без давления.
«Это было необходимо для скорейшего разрешения одного вопроса. Вы ни в чем не виноваты. Через пару дней я приглашу вас для частного разговора».
«Да, господин ректор».
«А сейчас вы свободны».
Он глянул на дверь.
«Вас проводят обратно».
Я встал, коротко поклонился в сторону ректора, потом в сторону мужчины. Ни один из них не кивнул мне в ответ. Когда вышел, маги ждали меня у дверей, заняв те самые ниши.
«Проводить молодого человека обратно к его общежитию», — раздался мне вслед голос ректора.
Маги кивнули мне. Мы вошли в кабину, и лифт тронулся. Маги стояли чуть позади, все так же молча. По всему было видно, что они и сами не знали подробностей только что произошедшего в кабинете и не собирались узнавать. Им просто было поручено сходить, привезти, а потом проводить обратно. Они исполняли. В общежитии они остановились, попрощались, развернулись и ушли. Я добрался до своих комнат, открыл дверь. Вир уже стоял посреди комнаты, глаза были напряженными, будто он спрашивал, все в порядке? Зайдя, я закрыл замок, повернул засов на два оборота, прислонился к двери спиной и остался так стоять на автомате, поглаживая подошедшего ближе Вира за ухом.
«Меня только что проверяли на практика.
Прямым сканирующим вливанием духа два мага высших уровней, ректор академии, человек с фамилией, которая считывалась без слов. И хуже всего было то, что ничего из того, что я умел делать осознанно, от этой проверки меня бы не спасло. Единственное, что сегодня сработало – искра. Собственно, на это я и рассчитывал. Еще тогда, когда вообще обдумывал возможность поступления в академию. Без нее бы я сюда не отправился ни под каким видом. Так что безрассудством мое поступление не было. Признаю свою импульсивность и непродуманность в некоторых вопросах, но я не тот человек, что прет в пропасть, не посмотрев под ноги. Я поступаю сюда, зная, что у меня есть этот страх. Но одно дело рассчитывать теоретически, другое – сидеть в кресле, пока чужой дух проходит сквозь тебя, и понимать, если эта страховка в эту минуту почему-либо ослабнет, моя жизнь тут же и кончится. Я пошел в ванную, мылся холодной водой долго, пока кожа на скулах не начала неметь. Потом вернулся в спальню, лег поверх одеяла, не раздеваясь. Утром я вышел заранее, чтобы сделать крюк до общежития сопровождающих. За 3 дня до начала учебы уже побывал там, убедившись, что с ребятами все в порядке. Но сейчас шел туда ради себя, а не ради них. Я не собирался ничего рассказывать. Им этого знать не нужно. Просто хотел на 10 минут увидеть их, убедиться, что там все в порядке. Услышать их голоса и этим как-то заземлиться, что ли. Они как раз собирались на занятия. Я попал ровно между их завтраком и выходом. Увидев меня в дверях, в неурочный час Нина вскинула брови. А Слава на полуслове замолчал.
«Саш?»
«Доброе утро. Зашел на минуту проведать вас». Они смотрели с тем коротким настороженным вниманием, которое появляется у людей, когда они видят привычное лицо в непривычном контексте. По моему лицу, видимо, тоже что-то читалось. Я постарался это сгладить. «Как у вас дела? Был вчера учебный день?»
«Как обычно», — ответила Нина.
Она смотрела на меня внимательно. Мы с ней давно знали друг друга, но не спрашивала ничего. Понимала, что не отвечу.
«Была вводная лекция, сегодня первое практическое занятие и распределение ресурсов».
«Хорошо». Я обменялся с ними еще несколькими мало что значащими фразами, ощущая, как успокаиваются нервы, натянутые со вчерашнего вечера. Пудов, которому не нужно было ни на какие занятия, подошел, когда остальные уже отправились.
«Гриш», — выдохнул я и замолчал, не зная, что сказать.
«Слушаю». Он смотрел на меня с той живой, цепкой внимательностью, которая у него всегда включалась в нужные моменты.
«Нам вещи собирать?» — спросил он негромко, когда мое молчание слишком уж затянулось.
Даже не стал притворяться, что не заметил, что со мной что-то не так. Это было его главное качество.
«Пока нет», – покачал я головой. Он кивнул, подождал. «Но ты найди, куда в случае чего можно будет сбежать. Идет?»
«Идет»,
– кивнул Гриша. Коротко и без лишних слов положил мне руку на плечо, сжав. Потом отпустил и спросил.
«Ты сам-то как?»
Я посмотрел на него. Живой.
«Хм, значит, нормально».
Помолчали. «Еще тебе задание будет», – проговорил я, чтобы перевести тему.
«Угу».
«Насколько я понял, тебе как сопровождающему, но не студенту, разрешено выходить с территории в любое время».
«Да, все правильно», – кивнул Гриша. «Правда, технически мне разрешено входить на территорию. Вообще, меня как не студента должны были поселить либо с тобой, либо ты должен был обеспечить мне жилье в городе. Но так как ребят ты взял меньше 10, я договорился, чтобы меня поселили с ними. А так, да».
«Отлично. Тогда займись тем, что умеешь лучше всего. Наводи связи».
«Вообще без проблем», – кивнул он. «Я даже рад, а то думал, что буду целыми днями скучать».
Я достал из внутреннего кармана тонкую пачку облигаций. Часть моих оставшихся премиальных за экзамен, которую носил с собой. Отсчитал, сколько было не жалко, протянул. «Этого тебе на расходы. Думаю, ты придумаешь, как их приумножить».
«Ха, разберусь», — усмехнулся Гриша.
«Все на твое усмотрение», — продолжил я. «Но на рожон не лезь. Если что-то произойдет, с чем будет сложно справиться, немедленно сообщаешь мне».
«Ты говоришь, как червен».
«Сочту за комплимент». Он спрятал деньги, кивнул. Больше слов не понадобилось. Мы посидели еще минуту молча, а потом я встал, коротко хлопнул его по плечу и пошел на свои лекции. Напряжение после этих разговоров спало, хотя и не полностью. Мое положение было хрупким. Оно держалось на одном подарке спокойного звездного, и я бы ни за что не смог быстро получить силу, чтобы решать подобные вопросы полностью самостоятельно. Но у меня были люди, которые поддерживали меня и ради которых стоило двигаться вперед. У них же, благодаря Пудову, появится место и возможность, чтобы спастись, если искра однажды не выдержит.
Глава вторая.
Следующие дни были слишком похожи один на другой. Подъем в 6, умывание ледяной водой, утренняя практика в тренировочном зале апартаментов. 40 минут, пока Вир поглощал принесенный слугой стейк. Прогулка с Виром до лесопарка, возвращение в общежитие, завтрак в столовой, потом главный корпус. Лекций было много. Магия, прикладная и теоретическая, теория духа, практические занятия на арене с уже более системными спаррингами, отработками приемов и прочим. Так как Академия была предназначена для подготовки боевых магов и офицеров имперской армии. Этим занятиям уделялось где-то 3/5 всего времени учебы. Оставшиеся 2/5 отводились на общие дисциплины. Математику вел Сергей Павлович, полный, с длинными пальцами, любивший исписывать всю доску и не оборачиваться к классу. И на первой же лекции я понял, что попал. Даже того, что изучал самостоятельно в Мильске, было едва-едва достаточно, чтобы хоть что-то понимать на занятиях. Но реально вникать в смысл происходившего было куда сложнее. Я сидел, записывал, понимал через раз и уходил с лекции с чувством, что у меня вот-вот взорвется голова. Хорошо, хоть я оказался не один такой, так что задавать вопросы можно было не только мне. У половины дворянских детей тоже с математикой было плохо, по крайней мере с такой, что преподавал Сергей Павлович. Русская литература здесь шло проще. Евдокия Тимофеевна, строгая, с прямой спиной, длинной косой, требовала грамотности. У меня ее, конечно, не доставало, но вечера за книгами не прошли впустую. И процентов 70 правил я угадывал чисто благодаря начитанности. Правда, в плане знания классической литературы тоже жестко проседал. Из того списка, что нужно было знать и иметь возможность обсуждать, я читал хорошо, если каждую пятую, а скорее каждую десятую книгу. Физику и астрономию преподавал Леонид Кириллович. Худой, нервный, с прыгающим голосом, явно искренне влюбленный в свой предмет. И вот на его занятия я шел с четким пониманием – мне конец. То, что он говорил про силу и ее разложение, про инерцию, про орбиты, про расстояние до звезд, я не знал даже приблизительно. Это было, конечно, невероятно интересно, но слишком много и слишком быстро.